Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем с вами знакомство со Священным Писанием Ветхого Завета и с тем, как это Писание формировалось в единый свод, которым мы пользуемся до ныне и который для нас является Словом Божиим. И как мы говорим уже об этом в течение последних нескольких лекций, очень важный и переломной эпохой, решающей эпохой в этом отношении для древнего Израиля, который был народом Божиим в Ветхом Завете, и в среде которого и сохранялись все эти предания, ставшие Писанием. Вот такой переломной эпохой была эпоха или время Вавилонского плена в VI веке до Рождества Христова. Это было время, когда Израиль попал в совершенно новые условия, культурные, религиозные, и эти условия помогли ему с помощью, конечно, пророков и священников осознать себя как народ именно Божий, народ среди языческого мира, избранный истинным Богом для завета, для того, чтобы жить по закону этого Бога. Вавилонский плен длился несколько десятилетий, в VI веке, повторяю, до Рождества Христова, и закончился с падением Вавилонской империи, которое произошло в результате завоеваний персидского царя Кира, который положил начало персидскому периоду в истории Древнего Востока. И это тоже страница, которую подробно и много изучают светские историки, историки Древнего мира. А для библейской истории эта страница важна тем, что, по крайней мере, ее начало связано с освобождением народа Израиля от Вавилонского плена и с началом новой страницы в библейской истории. Произошло это в 538 году, до Рождества Христова, когда упомянутый царь Кир разрешил иудеям возвратиться в свою землю, землю предков своих, ту, которую даровал Господь согласно своим обетованиям еще праотцам Аврааму, Исааку и Иакову, и которая поэтому называлась обетованной землей. И вот после Вавилонского пленения иудеям разрешено было вернуться туда и начать восстанавливать свою жизнь, религиозную и прочие аспекты этой жизни, в том числе восстанавливать храм Иерусалимский, погибший в огне 586 года до Рождества Христова, года трагического, с которого как раз и начиналось Вавилонское пленение. Эдикт царя Кира цитируется прямо в Библии, а именно в первой книге Ездры, в самом ее начале, в первых четырех стихах. Вот как звучит этот эдикт. «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный». И он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом, и скотом, с доброхотным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме». Как видим, Кир здесь предстает целиком как орудие в руках Бога Израилева, Бога Истинного. Или, если мы вспомним то, о чем говорили на предыдущих лекциях, еще пророк Дефтера Исаия, условно называемый Дефтера Исаией, ученик великого Исаии, проповедовавший в Вавилонском плену, называл Кира помазанником или по-гречески Христом, имея в виду опять-таки то, что Кир, будучи язычником без всякого сомнения и движимый сам по себе своими политическими или религиозными в языческом смысле слова целями, Кир, он воспринимался Израилем и пророками Израиля именно как вот такое орудие в руках Божьего провидения, ведущего историю прежде всего со своим избранным народом. И вот Кир издал таким образом такой указ, позволяющий вернуться Израилю в свои земли. И в целом такой указ и такая политика Кира, она вполне соответствует вообще той политике внешней и внутренней, которую вел Кир и его помощники, руководство Персидской империи в ту эпоху. Это была политика гораздо более терпимая и в конечном итоге, наверное, более мудрая с точки зрения политических задач, чем методы и политика предшествующих восточных империй, таких как Ассирия или Вавилон. Дело в том, что Кир таким образом предоставлял подобную свободу не только иудеям, а и многим плененным народам, надеясь, что в ответ эти народы будут гораздо более лояльны и благосклонны к своему господину Киру. Тем более это было важно для Кира в отношении иудеев и Палестины, и Иерусалима, так как Иерусалим всегда представлял собой последний форпост или бастион перед Египтом, который в древней истории всегда противостоял месопотамским государствам, великим империям. Преемники Кира, они в целом продолжали подобную политику, хотя не во всем им сопутствовал успех. Сам Кир после завоевания Вавилона направил свои завоевания дальше, на восток. Его сын Камбиз завоевал Египет, но увяз в Эфиопии. И, наконец, уже на рубеже VI и V веков до Рождества Христова Дарий I, еще один следующий очередной преемник на персидском троне, он на протяжении своего долгого царствования старался привести в порядок эту огромную империю, охватывавшую весь Ближний Восток, и разделил ее на 20 провинций, называемых сатрапиями, функция которых состояла прежде всего в сборе больших налогов. Затем настало время следующих царей персидских, таких как Ксеркс I, Артаксеркс, которым уже приходилось сталкиваться с новой восстающей силой политической на Востоке, с греками, а также усмирять и другие регионы, подчиненные еще их предшественниками, такими как Египет. Вся эта история Ближнего Востока, она для нас важна как фон, на котором происходили события, связанные с возвращением иудеев из Вавилонского плена, из Вавилонии, и возвращение это растянулось на долгие годы и десятилетия. И эти долгие годы и десятилетия как раз и являются тем временем, которое связано с правлением различных персидских, а затем греческих правителей на Востоке. Действительно, постепенно Греция становится все более и более серьезной политической и культурной силой, которая позднее станет определяющим фактором для всей жизни на Востоке. Греки в это время переживали подъем, прежде всего, в культуре, в искусстве, скажем, в литературе, в философии. Именно к этим временам относятся труды таких великих греков, как Софокл, Еврипид, Сократ, Платон. И в конце концов, последние персидские цари должны были иметь дело с многочисленными восстаниями в разных сатрапиях своих, пока, наконец, они не столкнулись с новой силой Македонии в лице Александра Великого. Хотя перед этим в 338 году Филипп Македонский объединил в свою пользу всю Грецию. Ну а с приходом к власти его сына Александра, Александра Великого, началась новая великая историческая эпоха, эпоха эллинизма, длительность которой простирается вплоть до новозаветных времен, а если отбросить политический аспект, этой эпохи, то в культурном отношении эпоха эллинизма растягивается на многие века и захватывает и христианскую эру. Что же происходило с народом Израиля в эту эпоху, прежде всего в персидскую эпоху? Пока не будем говорить о греческом периоде, хотя мы уже затронули и эту тему. Итак, вернемся к эпохе возвращения из плена. Кир положил конец плену, и можно говорить о тысячах израильтянах, которые возвратились на свою родину. Но это был процесс, как я уже сказал, растянувшийся на десятилетия и даже века, и выразившийся в нескольких волнах возвращения, во главе которых стояли известные люди, и имена этих людей вошли также в Библию и даже в заглавие отдельных книг Ветхого Завета, такие как Ездра и Неемия. Но Ездра и Неемия не были среди первых возвращенцев. Первая партия возвращенцев отправилась немедленно после указа Кира в 538 году до Рождества Христова под предводительством некоего Шеш-Бацара с множеством священников, левитов и с большим имуществом, в том числе и с подарками для храма, который предстояло возрождать. Однако по приходе в Палестину, казалось бы, в землю своих предков, этих пришельцев, или точнее возвращенцев, посетили не только приятные воспоминания и энтузиазм восстановления жизни в соответствии со своей верой. Немедленно начались и трудности самого разного характера. Это нетрудно понять, потому что эти трудности связаны с трудностями любого возвращения туда, где в далеком прошлом были твои корни, но в результате какого-то перерыва там произошли изменения, которые тебя могут неприятно удивить. Тем более, что возвращение действительно произошло спустя несколько десятилетий, и это было почти равносильно поселению на новой территории, где уже есть жители со своими традициями и правом собственности, выражаясь языком более светским. И, с другой стороны, это были всевозможные стихийные бедствия, неурядицы. И, наконец, люди, вернувшиеся из плена, хотя они и были воодушевлены пророчествами о восстановлении храма и религиозной жизни, они оставались, так сказать, такими же обыкновенными людьми, которые всегда думают не только о том, что Божье, но и о том, что человеческое. И все это вместе вызывало трудности в приспособлении к новым условиям жизни и в том числе тормозило восстановление храма, а это представлялось первейшей религиозной задачей, восстановление храма как центр духовной жизни древнего Израиля. И неудивительно, что в эту трудную пору, в этом смысле трудную, восстают со своей проповедью еще и еще пророки ветхозаветного Израиля, или точнее даже целая группа пророков, которые в эпоху возвращения, а именно так можно называть эту эпоху, это целый термин, сложившийся в библеистике, и проповедует целая группа пророков в разное время. Так, прежде всего, необходимо сказать о проповеди пророческой школы, ведущей свое начало все от того же Исаии Иерусалимского, о котором мы уже говорили несколько раз, прежде всего, в связи с проповедью самого Исаии в Иерусалиме в конце VIII века, еще в эпоху монархии, затем в связи с проповедью его ученика в Вавилонском плену, чьи речи, напомню, составляют вторую часть книги пророка Исаии с 40 по 55 главы. И, наконец, сейчас настала очередь сказать о заключительной третьей части книги пророка Исаии, главы с 56 по 66. И это как раз та часть, которую принято рассматривать как речи пророка, опять-таки безымянного и условно именуемого Исаием III или Трита Исаии по-гречески, или же, может быть, это была целая группа пророков, учеников школы Исаии. И вот как раз это пророки, которые пророчествовали в эпоху возвращения после Вавилонского плена. Что можно сказать об этой проповеди? Итак, вдохновленные обещаниями нового исхода, этими обещаниями, которые были торжественно и очень вдохновленно провозглашены Дефтероисаией в Вавилоне, пленники возвратились в Иудею. Но воспетый в пророчествах день оказался невеселой действительностью. Это было очень трудное время для народа, и в этом отношении для нас историческими источниками являются не только эти писания пророков, но и, прежде всего, исторические книги Ездры и Неемии. Вернувшимся в свою землю, иудеям приходилось терпеть враждебность со стороны соседей. Об этом говорится в первой книге Ездры, в 4 главе, 4-5 стихи. Также их постигли и природные неприятные сопутствующие явления, такие как засуха. Об этом свидетельствует еще один пророк возвращения, о котором мы будем говорить чуть позже, Аггей в первой главе, в 10-11 стихах. И, кроме того, условия жизни были очень бедными. Многим могло показаться, что обетования Дефтера Исаии оказались ложными, фальшивыми, неоправданными, так как вместо величественного Нового Иерусалима, благовествующего спасения, если выражаться словами Дефтера Исаии, они видели только оболочку города, которая имела лишь весьма отдаленное отношение к великолепной столице Соломона или возвышенным прозрением того же Дефтера Исаии или Иезекииля, можно и этого пророка плена вспомнить. То есть эти видения будущего мирного царства и процветающей религиозной общины великолепным храмом в центре, все это оставалось лишь видениями. И в реальном Иерусалиме люди тоже оставались людьми, лгали, воровали, жульничали, не обращая внимания на нравственные требования закона Господнего. И прикрывали все это своим лицемерным выполнением религиозных обрядов, например, постов и так далее. И вот с этими обличениями на эту тему и в этой ситуации и заговорил этот самый безымянный ученик Исаии, которого, повторяю, принято называть условно Трита Исаией, заговорил, чтобы напомнить народу, что, во-первых, старые обетования остаются в силе, и, во-вторых, что покаяние в грехах и верность своему Господу – суть те ориентиры или императивы, если можно так выразиться, которым народ должен следовать. Все это было сказано на фоне постепенно иссякающего религиозного энтузиазма, на фоне водворяющейся бедности, трудностей уже описанных. То есть перед великим пророком стояла задача, схожая с той задачей, которая стояла перед Дефтерой Исаией. Опять перед пророком стоял народ, который не укрепился или не вполне укрепился в своей вере и надежде на своего Господа. Кроме того, задача осложнялась еще и тем, что слушатели были разобщены. Действительно, часть пришла из Вавилона, вернулась, часть уже была в Иудее, часть была еще в рассеянии, были и иноплеменники, то есть люди из языческого окружения. Вообще в эту эпоху, начиная, вернее, с эпохи Вавилонского плена, древний Израиль входит в гораздо более тесный контакт с языческим окружением, и пророки уже не могут не говорить о своем отношении к язычникам и об отношении Бога Израилева к язычникам. Поэтому тема язычников, она начинает звучать все более и более явственно. Тем более, что непроизвольной реакцией израильтян было разделение и ненависть, презрение к иноплеменникам. И вот, имея в виду такую аудиторию, с такими настроениями и с такими трудностями, пророк решается говорить. Итак, повторяю, это речи пророка в книге пророка Исаии с 55 по 66 главы. Этот блок или этот свод речей в этих указанных главах, он выглядит как достаточно цельное собрание, которое иногда даже для лучшего такого восприятия или запоминания можно представить себе в виде такой дуги или арки, когда мы, начиная от 56 главы, будем постепенно восходить вверх, а затем, начиная с 61, то есть центральной главы, спускаться вниз. И мы увидим, что на двух склонах этой арки или этой дуги главы будут зеркально соответствовать друг другу. Так, например, 56-я будет в чем-то соответствовать заключительной 66-й, а именно в том, что и там будет говориться об иноплеменниках и о том, как израильтяне должны к ним относиться, ко всем окружающим народам. В следующей, 57-й и во второй от конца, в 65-й, будет пророк говорить о своем отношении к идолопоклонству и рассматривать всякие грехи человеческие именно как идолопоклонство и неверность своему Богу. В 58 главе и в зеркальной ей соответствующей 64 будет рассматриваться пророком сущность истинного поста. Это, кстати, вот, прежде всего, 58 глава, это, пожалуй, один из самых ярких ветхозаветных текстов, рисующих нам подлинный смысл поста. Этот текст, наверное, очень полезно читать каждый раз в преддверии какого-либо очередного церковного поста, будь то Великий пост или какой-либо другой. 64 глава, соответственная 58, она говорит об отношении, о нашем отношении к Богу как к Отцу Небесному. И если мы сравним это с 58 главой, где говорится о посте, то мы увидим, что пост, оказывается, это не просто дело, имеющее силу в результате своего такого формального соблюдения, а исключительно как акт такой, продиктованный желанием высказать свою любовь к Отцу, к Богу как к Отцу, и к ближним. 59 глава и, соответственно, ей 63-я – это тема греха и покаяния. В чем состоит подлинное покаяние, к которому призывал пророк? Ну и 60-я и 62-я главы, а между ними 61-я, центральная, они образуют вот такую своего рода вершину, с высоты которой звучат торжественные слова, слова фактически благовестия о том, что Господь изливает свой дух на народ, желает с ним иметь историю, и что центром этого познания истинного Бога является Святой Град и Иерусалим. Именно отсюда, из 60 главы, христианская церковь взяла один из самых торжественных пасхальных текстов «Светись», или, если цитировать синодальный русский перевод, «Восстань, светись, Иерусалим, ибо слава Господня взошла над тобою». Ну, все это очень близко, созвучно знаменитому пасхальному девятой песне пасхального канона. «Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бо Господне на тебе воссия». Это слова, почти дословно цитирующие слова, взятые из 60 главы книги пророка Исаии. То есть в этих главах, и прежде всего вот в этих центральных главах, 60, 61, 62, дается, в общем-то, уникальный и для Ветхого Завета образ Бога и его отношение к народу Божию. Тот образ, который вплотную приближается к Новому Завету. То есть, иначе говоря, в этих главах мы встречаем очередное, очень близкое соприкосновение Ветхого Завета с Новым. Так, книга Откровения Иоанна Богослова в своих заключительных, тоже самых, пожалуй, торжественных главах, лишь повторяет сказанное в 60 главе книги пророка Исаии в 19-20 стихе о Новом Иерусалиме. Так, в 21 главе Откровения Иоанна Богослова, 23 стихе, мы читаем: «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». То есть это пророчество о вездесущей Божием в новом творении, о котором говорится как о новом Иерусалиме. Это вездесущее выражается с помощью вот такого образа, что вместо солнца тебе будет светить светом дневным сам Господь. И мы видим, насколько восприимчив Новый Завет к Ветхому, в частности, Откровение Иоанна Богослова к пророчествам Исаии. О том, что пророчества Трита Исаии очень близко подходят к Новому Завету, говорят и другие примеры. Я уже упомянул о 9-й песне пасхального канона «Светися, светися, Новый Иерусалиме», но к этому можно добавить, что и другие песни этого пасхального канона, там мы тоже встречаем выражение из речей Трита Исаии. Например, мы читаем или поем на Пасху такой тропарь: «Возведи окрест очи твои Сионе и виждь, себо приидоша к тебе, яко богосветлое светило, от запада и севера и моря и востока чада твоя». Но эти строки мы рекомендуем сравнить с 60 главой книги пророка Исаии, 4 стих, и мы увидим, что действительно здесь слышно очень близкое соответствие. Для пророка, для Трита Исаии эти призывы были очень актуальны, потому что это была эпоха начавшегося рассеяния израильского, а также и в перспективе слова эти говорят о том, что вокруг Сиона, как вокруг горы Господней, объединяются все народы, жаждущие истинного Бога. Ну, на Пасху эти слова звучат, конечно, в переносном значении, где под Сионом подразумевается место собрания христиан или храм, где празднуется Пасха воскресшего Христа. Итак, это была первая волна возвратившихся в Палестину иудеев из Вавилонского плена, но на этом все не закончилось. В 520 году до Рождества Христова прибыла следующая партия возвращенцев во главе с Зарававелем и священником Иисусом. Под руководством этих людей, Зарававеля, которого упоминает евангелист Матфей в родословной Иисуса Христа в первой главе, и таким образом можно смело утверждать, что Зарававель был из царского рода, царствование которого прервалось с разрушением Иерусалима. И вот под руководством этих людей, а также при содействии следующих пророков Аггея и Захарии, чьи книги входят в число так называемых «малых 12 пророков Ветхого Завета», под руководством этих людей строительство храма было завершено, предположительно, в 515 году до Рождества Христова. И с этого года можно говорить об эпохе Второго Храма. Это словосочетание «эпоха Второго Храма» является устойчивым названием, которое имеет в виду не только чисто архитектурный аспект, что вот существовал храм, восстановленный в 515 году, и просуществовал он до 70-го года по Рождестве Христовом, когда его разрушили римляне уже в христианскую эпоху. Вот, это название означает не только архитектурный аспект, но имеет гораздо более общее значение, потому что оно имеет в виду всю новизну жизни Израиля вот в этих новых условиях по сравнению с предыдущими эпохами. Фактически это начало того иудаизма, в среде которого позднее, пятью веками спустя, родился Иисус Христос, и звучала его проповедь, и родилась христианская церковь, и звучала апостольская проповедь. Итак, храм был, наконец, восстановлен. При завершении этого строительства многие плакали, как замечается в первой книге Ездры, в 3 главе, 10-13 стихи, или в книге пророка Аггея, 2 глава, 3 стих. Плакали не только от умиления и радости, а и от того, что восстановленные стены не шли ни в какое сравнение с великолепием храма Соломонова, о котором еще помнили старики. И все-таки он был восстановлен, и это была большая радость. Позднее, ближе к новозаветной эпохе, при Ироде Великом, том самом Ироде, при котором родился Христос, этот храм был увеличен и украшен в течение нескольких десятилетий и приблизился в своем великолепии к храму Соломона, но в 70-м году, повторяю, он был разрушен римлянами, в 70-м году по Рождестве Христовом. Что же касается пророческой традиции, то мы уже говорили только что о первом, пожалуй, пророке возвращения, пророке, называемом Тритоисаей. И, пожалуй, с проповедью этого пророка заканчивается величественная эпоха тех пророков, которых мы называем великими. Напомню, что Тритоисая входит составной частью в собрание речей целой школы пророческой, имеющей своим первоисточником и основателем Исаию Иерусалимского. И эта величественная эпоха пророков, великих пророков, она постепенно приходит к своему закату. Хотя мы сейчас будем еще говорить о проповедях последних пророков, Аггея, Захарии и несколько позже еще Малахии. Но эти речи имеют уже другое настроение, несравнимое с проповедью великих предшественников, где весть каждого пророка была целым миром, целым богословием. Хотя, конечно, речь не идет о сомнении в духовной подлинности или большей или меньшей гениальности, речь идет совсем не об этом. Нельзя говорить, что, например, Малахия или там Аггей или Захария были менее вдохновенными пророками по сравнению с другими великими предшественниками. Хотя очевидно, что пророческое вдохновение посещало их реже, и темы, которые они затрагивают, не так глубоки по сравнению с темами, затронутыми великими пророками. Речь идет о том, что эти люди были призваны в другое время, в другую эпоху, и независимо от того, были ли они великими или малыми пророками, они, будучи призваны Богом, абсолютно точно соответствовали своему времени, своему поколению и тем задачам, которые стояли перед народом Божиим тогда. И в любом случае эти люди полностью отдавали себя своему пророческому служению. Так, пророчество Аггея – это пророчество, связанное исключительно со строительством храма. Это был тот пророк, благодаря которому строительство храма было завершено. Пророчество Аггея является одним из тех редких случаев, когда можно точно датировать служение пророка, так как в самой книге говорится, что Аггей пророчествовал в пределах 4 месяцев во второй год правления персидского царя Дария I, то есть в 520 году до Рождества Христова. Без Аггея храм, возможно, никогда бы и не был восстановлен, или, во всяком случае, был бы восстановлен с большими трудностями и позже. И в то же время без храма, как центрального пункта духовной жизни, ветхозаветный иудаизм не смог бы развиться так, как это в действительности случилось. Вот как начинается книга пророка Аггея. «Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень». И было слово Господне через Аггея, пророка, «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». То есть пророка Агея можно назвать пророком храма, пророком организованной религиозной жизни, центром которой является храм и храмовое богослужение. В конце концов, именно община второго храма собрала и отредактировала слова древних пророков и все те писания, закон и другую литературу, вошедшую в Ветхий Завет, и все то, что в конце концов вошло в канон писания, которым мы пользуемся доныне. Именно в эпоху второго храма древние литургические традиции были сохранены и обработаны. И вот Аггея можно назвать пророком, который очень много уделял внимания именно вот организации этого центра, пророком именно организованной религии, если можно так выразиться, которая, конечно, имеет и свои такие слабые стороны, вернее, потенциальные такие опасности, когда организацию превращают в самодостаточную форму. Но, тем не менее, организация тоже нужна. И об этой организации, о храме как о центре жизни, духовной жизни народа, Аггей говорил прежде всего. Служение Аггея проходило в тесной связи со служением другого пророка, Захарии. Даже в самом Писании, в таких местах, как первая книга Ездры, 5 глава 1 стих или 6 глава 14 стих, говорится об этих пророках в неразрывной связи. Имена Аггея и Захарии стоят в нерасторжимом соседстве. Их главным общим убеждением, очевидно, была вера в то, что воля Господня состоит в том, чтобы Иерусалимская община восстановила храм под руководством Зарававеля и Иисуса, и далее, чтобы был восстановлен трон Давида и на него возведен Зарававель. Но при всей общности подобных убеждений и надежд, которым, кстати, не вполне суждено было осуществиться, ибо Зарававель так никогда и не был возведен на царский трон, и вообще монархия не была восстановлена в Израиле в ту пору. Но при всей общности подобных надежд Аггея и Захарии есть и ряд весьма-весьма явственных отличий как в содержании, так и в языке пророческой проповеди. Дело в том, что пророчества Захарии вплотную приближаются к новому, нарождающемуся виду ветхозаветного предания и ветхозаветной письменности, а именно к тому, что позднее будет названо апокалипсисом. Апокалипсис или апокалиптика — это целый, если выражаться литературными терминами, целый жанр иудейской, а позднее и христианской письменности, который вот появляется постепенно и достигает своего пика своего развития ко временам Нового Завета, в так называемую междузаветную эпоху, но у истоков этой традиции стоял в том числе и пророк Захария. Хотя эти истоки можно возводить еще к пророку Иезекиилю. Во всяком случае, у Захарии проявляется это уже более явственно. В чем же это проявляется? И чем апокалиптика отличается от пророчества? Апокалиптика — это греческое слово, апокалипсис, что переводится как «откровение». Ну, нам знакомо «Откровение Иоанна Богослова», «Новозаветная книга». Но эта книга в своем роде, она была, с точки зрения литературного жанра, была не единственной. Другое дело, что «Откровение Иоанна Богослова» стало богодухновенным новозаветным писанием, но как жанр это была книга, имеющая за собой долгую и богатую традицию. И вот речь идет об откровении Богом неких тайн в отношении истории народа Божия, истории человечества и всего мира. И отличается она от пророчества еще и тем, что выражает свою весть с помощью причудливых образов, символов, видений. Это составляет характерную черту апокалиптики. И все это мы можем встретить в речах пророка Захарии, который применял или описывал самые разные необычные образы, которые ему приходилось видеть. Мы не будем подробно разбирать эти образы и видения, пусть все сказанное будет таким общим введением к тому читателю, который заинтересуется проповедью пророка Захарии. Во всяком случае, все эти пророки, Тритоисая, Аггей и Захария, они были теми духовными вождями и вдохновителями, которые трудились над восстановлением не только порушенных святынь Ветхозаветного Израиля в обетованной земле, но прежде всего над восстановлением души народа Божия, который отчасти потерял свою веру, свою надежду в своего Бога, и этим пророкам приходилось вдохновлять свой народ на подлинное служение Богу, на организацию своей религиозной жизни вокруг восстанавливающихся святынь. Это были первые волны возвращения, за которыми последовали и другие, и эти другие волны, они уже проходили и на фоне новых и исторических условий. Но об этом мы продолжим наш разговор в следующий раз, и речь пойдет в следующий раз о деятельности таких людей, личностей, имена которых вошли в заглавие ветхозаветных книг Ездры и Неемии. А я на этом сегодня прощаюсь с вами. До новых встреч. До свидания.